Уважаемые братья и сестры, на радиоканале «Воскресенье» рубрика «Беседы о вечном». Сегодня руководитель миссионерского отдела Свято-Симеоновского кафедрального собора города Челябинска священник Дмитрий Киряков продолжает беседу о заповедях Божьих.
Не слушай лжи, дьявол! Дьявол, его имя – это уже ложь. Бог не давал. Он не может его слушать, и если Бог этого не хочет, то что происходит? Это курьез, когда говорит, назови свое имя. А он говорит, легион, нас легион. Я не спрашиваю, сколько вас. Зовите, хорошо, легион 6 тысяч. Зовите 6 тысяч, не может дьявол назвать, не может. Почему? Потому что не хочет слушать лжи Бог, понимаете? Он не хочет, и этой лжи не может происходить, когда он находится в присутствии. Ну и не завидуй. Любовь пребывает в Святой Троице. Никогда Бог Сын не будет завидовать Богу Отцу, что Он нерожденный. Никогда Бог Отец не будет завидовать Богу Сыну, что Он имеет свойство рождаться и судить всех живых и смертных. Никогда они не позовут Духу Святому, который исходит только лишь от Отца, потому что они все пребывают в любви. Там, где есть любовь, там нет зависти. Таким образом, вот это синайское законодательство, которое мы рассмотрели, это описание свойств именно Бога, человека, Иисуса Христа. И почему оно дается на Святой горе Синай народу Израилева, который вышел из египетского плена, потому что именно этот народ, именно этого Бога-человека должен привести в жизнь через Святую Богородицу. Он должен именно в этих заповедях воспитываться, чтобы рано или поздно, путем очень многолетней, многовековой, страшной селекции, все-таки это чудо произошло, и Бога-человек смог бы преклонить небеса и вот именно в таком виде прийти к нам. А нам сейчас нужно уподобиться Ему, чтобы быть принятым. Таким образом, мы-то заповеди исполняем для чего? Чтобы одеться в одежду брачную. Нам подается бесплатно, даром, живительная сила воскрешения нашего в таинствах Церкви. Но чтобы мы были в состоянии усвоить эту благодать, которая нам подается, мы должны, дорогие братья и сестры, очень сильно поработать над своей природой. Избавиться от сатанизма и лукавства и приблизиться максимально, стать похожими на Иисуса Христа. Вы, наверное, заметили, старцы или святые люди, кто вот общался, они все как бы на одно лицо, они очень похожи. Они не на кого-то, а именно на Христа похожи. В своей простоте, в своей любви, в своей бескорыстности, в своей незлобивости. Вот, это приводит исполнение заповедей. То есть это труд очень серьезный, который каждый из вас должен обязательно сегодняшнее начать делать, да, делание. Вот начать надо походить на Иисуса Христа, чтобы не зря мы приходили на пир каждое воскресенье и причащали святых Христовых тайн. Чтобы Христос сказал, а это кто такая пришла? Че она? Не покаялась в своих грехах. Да? И ну-ка убирайте ее отсюда, и все, может убрать. Конечно, что это такое? Это очень ясно сказано в Священном Писании. А теперь, как нас касается заповеди Божьей. И начинаем с первой. Первая заповедь звучит так. «Я есть Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Вот многие сразу начнут соблазняться, что касается, видимо, только евреев. Египетское рабство – это что такое?
Рабство миру.
Не миру, а дьяволу.
Это грех.
Вот фараон мысленный, фараон – это и есть дьявол. То есть люди, находящиеся в страстях, в грехах, находятся в рабстве у дьявола. И я есть твой Господь Бог, который вывел тебя из рабства. Очень важно, Господь, Он стучится сейчас до сердца каждого из нас. И до моего тоже стучится. Потому что мы идем в церковь, идем сразу что? Надо, думаем, что надо просить у Бога, да? Для сына, для дочери, для тещи, там, для родителей, что вот эти грехи им простил, там, для страны, там, для Путина, все. И иной раз даже думал, так, у меня же там не хватает 7 рублей еще одну свечку поставить. И думал, что же делать, значит, надо не забыть, в следующий раз будем просить. И, а тут первая заповедь, бах нам по голове, я есть твой Господь Бог. Не их и не себя, меня ты должен любить. Мы иногда говорим, вот человек, когда любит очень сильно, говорит, я его обожаю, да. То есть я делаю его Богом, внука особенно очень любит, да, обожает. богом в своей жизни, такой идолог, вот это, кстати, касается уже второй заповеди, идол такой, который, он уже не знает, какие конфетки ему, с ананасами или с орешками, он действительно, проблема есть, да, вот это ужас какой-то, он уже все, измучен, и он, а он же ничего не может, не настоящий Бог. А тут нам говорят, вот я есть твой Господь Бог. Мы идем на встречу с любимым человеком, самым родным, самым близким. Ему мы должны послужить, не он нам. Не он исполнит наши какие-то повеления, поручения, а мы должны думать, вот что мы хорошего сделали, чтобы ему рассказать, да, чтобы он порадовался. Это очень важно. И следующий момент. Это я говорит, ас есть Господь Бог, который вывел вас из земли египетской. Это ключевые слова. Вот мы стоим перед алтарем и молимся. И смотрим направо, налево. Нету родителей наших. Нету братьев, сестры не все пришли, может быть, сына нету, понимаете, одноклассников тоже нету, сослуживцев каких-то. И как-то начинаю, может быть, по этому поводу расстраиваться, унывать. Радуйся, тебя Бог выбрал и вывел. Невозможно без Его воли выйти из египетского рабства. Почему мы уверовали, что мы самые умные? Нет, есть умнее люди, и они не верят. Может быть, мы самые сильные? Нет, есть чемпионы мира по самбо, есть по боксу, которые не верят в Бога. Понимаете? Силы не помогут выйти из рабства египетского. А вот нам, может быть, по молитвам святых, может быть, по какому-то одному хорошему делу, которое Господь увидел и запомнил. Вот нас Он взял и вывел. Слава Тебе, Господи! Наши заслуги в этом, дорогие братья и сестры, никакой нет. Но мы все выведены оттуда, и нас вывел Господь Бог. И мы не должны нисколько расстраиваться и злиться на кого-то человека, который еще до сих пор не пришел, который не исповедуется, не причащается. Как можно злиться, допустим, человек, который пришел на экзамен, на тех людей, которые еще в коридоре ждут своей очереди. И говорят, вот они там вообще какие-то дураки. Я-то тут решаю примеры, а они стоят, ждут. Они еще придут, лучше тебя решат и быстрее, и отличную оценку получат, и поступят в институт. А тебя вот сейчас, если 5 минут скажут, ты еще не готов, иди готовься, это очень слабая школьная подготовка. Ты забудь о них, посмотри, что тебе Господь приготовил. Их еще вызовут, может быть, не вызовут, может быть, скажут, так, вы много тут разговариваете, идите, вы свободны, где ваши документы, все, вы очистили. А может быть, вызовут, и они будут лучше нас. Мы на это даже не обращаем внимания. Наша задача, вот прийти к Богу, нас вывел Господь. Это радость великая. Слава Богу, мы родились в православной стране. Слава Богу, церкви открыты. Да? Рассказывал я же вам часто про Кукшу Одесского, да? Как он там причащал в Кунгуре, на лесоповале людей под колючей проволокой, там шили из полотенец. Не рассказывал? Был такой святой Кукша Одесский. Он пролил дары на себя. Это страшный грех считается. И он всю ночь молился, что Бог его наказал здесь на земле. Чтобы этот грех не ушел вместе с ним в вечность. А он почему пролил? Причастие было в подвале. Служба или другие была в подвале уже. Было гонение на христиан. И когда утром пришли за ним вот эти НКВДшники, он их чуть не расцеловал, они испугались, думали, все, псих какой-то. Арестовывать пришли, все ревут, а он радуется, чуть ли не прыгает. Все, он, пойдемте скорее, это самое, где там следующее, сейчас все, это самое, я христианин, всех учу, это самое, партию ненавидеть, в тюрьму меня сажайте, все, слава тебе, Господи, там все, поет счастье, потому что здесь наказание наконец-то получил. И вот ему приходит посылка, и почему-то ее ни воры не забрали, ни... администрация открывает, а там дары освященные. Митрополит Киевский его послал. И вот он думает, куда же он их денет, надо же причащать. И всех священников собрал, отслужили водосвятный молебен, из полотенец нашили и петрохили, углем кресты нарисовали. Все расселись и говорят, скажите, кто, может быть, хочет исповедоваться в лагере, причаститься, там-то находятся вот батюшки. И весь лагерь пошел, даров еле хватило. Он боялся, думал, что с ними делать, как он их будет хранить без жертвенника, без алтаря, без храма. В одну ночь все разом почистились. У нас, слава Богу, вот не надо ни под какой колючей проволокой, нигде никого искать. Каждое утро в 8 часов храм открыт, приходите, стоите, причаститесь. пока это можно, потом не знаю, как Господь управится. Знаете, пока это разрешено, пока дорога открыта. Это великая милость. И это заслуга чья? Бога. Да, Он наш Бог, и Он нас вывел из земли египетской. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Как бы ни обожествляли Ленина, он все равно иссох, истлел, сейчас уже хотят закопать его. Как бы там Кришну, Будду не обожествляли, люди такие скорби, такие жуткие принимают при жизни, и после жизни в смерть уходят, в вечную, и ничего там не находят. Самые несчастные люди по статистике – это языческие шаманы чукотские. Хотя к ним все приходят, да, все у них просят помощи. Какая-то даже помощь бывает, там лайки, самую дорогую голову отрубит, на кол поставят, что-то там пошепчет, бу-бу-бу, с бубном попрыгает, действительно человек исцеляется. А ему даже денег никто не дает. Это дурная примета. И он в нищете находится, вот эти камлы. Есть камлы, которые крестились и говорят, я очень счастлив, что я крестился. У меня жизнь сразу изменилась. Сразу. И в материальном, понимаете, сколько человек фэншуем не занимался, сколько бы не обещал там по книге Правдина или Лилианту сделать человека министром обороны, председателем Центробанка, ты себя-то что не сделаешь? Ты зачем кому-то там обещаешь и деньги за это берешь? Себя сделай президентом Центробанка, всем будешь раздавать, понимаете? Почему ничего не получается у них? Потому что Господь сказал, не будет у тебя других богов, кроме пред лицом моим. Славы своей я не дам никому. Если мы кого-то решили обожить в своей жизни, поставить на место Христа, Спасителя нашего, этот человек или это существо или организация станет источником страданий в нашей жизни. Кто-то вот полюбит армию больше жизни, обязательно его уволят, не дадут дослужить, буквально несколько месяцев генерала получить. Кто-то вот сына полюбит, внука, станет наркоманом, понимаете. Или наоборот вырастет, а тебя почитать не будет. Девушку кто-то полюбит больше жизни, с ума будет сходить, она за другого замуж выйдет. И вот как это так? Вот так. Славы своей я не дам никому. Не будет у тебя других богов пред лицом моим. Первая заповедь, пометьте, очень важная. Она способна, одна заповедь, сделать человека счастливым. Соответственно, кого должен слушать человек в своей жизни, если он исполняет первую заповедь? Только Господа Бога. Когда все говорят, так давай тебе институт на заканчивание, он тебя все равно бросил, иди делай аборт. Девушка, что должна сказать? Не убей. Что такое не убей? Заповедь. И что, это такая традиция еврейского народа, где там откопали в окрестностях Мертвого моря какие-то свитки, ты сейчас будешь им верить? Конечно, буду. Это Бог заповедовал все эти жители. Он для меня самый главный. А как же родители их почитать? Мы почитаем. Где вот это? Чти отца и мать. А где написано, слушайся родителей? Родители сказали, ислам принимай. Родители сказали, вступай в партию, в церковь больше не ходи. Нужно их слушаться?
Нет.
А почитать их?
Надо.
Надо почитать. Подарочки сказать, в партию не пойду, ислам тоже не приму, буду ходить в церковь, но приготовься, через 3 дня у тебя день рождения, я тебе букет цветов принесу и тортик. Вот и все. Я тебя почитать и дальше буду. А слушать буду кого? Бога. Все, первая заповедь. У нас вот, кто исполняет первую заповедь, у него уже куча проблем нет в жизни.
Священник Дмитрий Киряков продолжает беседу о заповедях Божьих. Далее речь идет о богаче и Лазаре.
Смотрите, человек-то был хороший, да, человек был хороший, в принципе, мы ничего плохого о нем не можем сказать. Он был православным человеком, то есть представитель еврейского народа, иудаизм. Многие думают, что православие зародилось из иудаизма. Иудаизм появился позже, чем православие, и иудаизм противоречит ветхозаветному православию очень сильно. И в плане понимания Бога, и в плане того, что закон придет от Иерусалима, а сейчас у них другой духовный центр, откуда идут законы учителя талмудические, да? То есть это был православный человек, который наверняка был, ну, в нашем понимании, крещен вовремя, то есть обрезан 8-й день, выполнял, наверное, все постановления древнего закона, но только вторую заповедь, видимо, он не знал ее в таком объеме, в котором мы сегодня узнаем. Вот поэтому он ее нарушал, вторую заповедь, только лишь. А так у него все было хорошо, он был успешный, невероятно был богат, да? То есть вот проводились исследования, сколько стоило порфира, весон, это на наши деньги там получается минимум несколько тысяч евро, понимаете, потому что в то время достать такую одежду, такой материал практически было невозможно, это раз. А во-вторых, порфира это означает, что материал был окрашен в бордово-красный цвет. То есть эти добывались, невероятная какая-то себестоимость была вот этих красителей ракообразных. И, между прочим, это говорило о том, что он был высокопоставленный, то есть это был очень уважаемый человек в Древнем Израиле, потому что красный цвет имел право на себе носить только император. Могла быть делегирована такая возможность носить одежду такую пурпурную только тем людям, которые получили ее именно из рук императора в виде, в благодарности за какие-то подарки, за какие-то связи. То есть это был необходимый человек для Израиля. У него была связь с самим римским императором. То есть наверняка решал какие-то важные вопросы. Вот. И мы ничего не видим в его жизни. Предусудить не сказано, что он был злой, не сказано, что он там был какой-то там блудник, не сказано, что он грабил кого-то. Наоборот, просто человек умел работать, умел дружить с правильными и нужными людьми, умел веселиться. Вот. Но между тем, мы сейчас это раскроем, здравствуйте, да, он нарушил вторую заповедь. Вторую заповедь, почему? Потому что он не боролся со страстями, а наоборот, страстей их много, да, а, ну, как вот Игнатий Брянчанинов на основании святоотеческого опыта видит, значит, 8 основных страстей. Вот все 8 у этого богача присутствуют, все 8. Можем прямо или косвенно сделать вывод, что все 8 страстей присутствовали, он с ними не боролся, не считал этим нужным. Он считал, что это как бы не обязательно. Назареи какие-то пусть занимаются этими вот вещами. И между тем, видим, Элиазар, да, Лазарь, это имя от взывающего к Богу или молящегося у Бога, Элиазар, древнее еврейское имя, он не просто из-за того, что был нищий, его поэтому, или несчастный, его поэтому в рай отправили, да, а ему как бы показано нам, что человек бесперестанно взывал к Богу, хотя принимал при жизни страшные скорби. Но он не отказывался от этого, да, не отказывался. Он попал на борот в райские обители. Мы переходим, да, к тексту второй заповеди. Это, напоминаю, книга Исход, 20 глава, 4, 5 и 6 стихи. Текст звучит так. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающим заповеди мои». В первой заповеди мы узнаем о том, что Господь наш Бог, что Он единственный, кому мы должны поклоняться, но в то же время мы должны поклоняться вообще только Ему одному и ни в коем случае не поклоняться другим. Это, в принципе, вполне естественно. Из первой заповеди мы узнаем с вами, что Господь не просто Творец всей Вселенной, Он наш именно Творец, наш Родитель, наш Искупитель. Он тот, кто нас любит. Представляете, вот, когда родители любят ребенка своего, особенно маленького, кому они позволяют его кормить? Никому, только сами. Если не тем накормят, да, он может погибнуть. Поэтому как бы Господь и объясняет, что вот мы когда ребенка отправляем на улицу, мы как говорим, если кто-то тебе дает конфетку, да, и она шоколадная, то ешь ее. А если там риска, то не ешь. Или как мы учим? А почему? Потому что мы любим ребенка. Понимаете? Ну отравят, меньше будет на одного. А мы же любим, это же наш ребенок. И мало того, что тут конфетку утащат куда-нибудь. Понимаете? И Бог, Он точно так же, он любит гораздо сильнее, чем мы своих тех любим. Он, святые отцы говорят, Бог любит каждого из нас так, если бы во всей вселенной были только мы. И сегодня мы слышали, я, говорит, Бог ревнитель. Представляете, какая у него ревность. Он не хочет, чтобы мы обращались за помощью никому другому, кроме Него. 21-е начало Евангелия от Матфея нам говорит о том, что Господь прямой речью говорит: «Просите, и дано вам будет». То есть Он хочет, вы у Меня просите. Он ждет этого. Он может дать вообще все, что нам нужно. Но дальше идет оговорка, что как вот вы любите своих детей, и вы никогда не дадите ребенку, если он хочет рыбу, змею, да, и там, и если он хочет хлеба, то камень, так и я вам не все дам. Я вам не все дам. Я не дам того, вот поднимите руки, кто даст своему сыну, там, допустим, 4- или 5-летнему ребенку своему сигарету. Он его попросил, я, говорит, хочу пробовать сигарету. Кто, есть такие люди? А если он скажет, я буду мыть полы каждый день, дадите ему. На 9-ке буду учиться. Утренние молитвы буду читать, только даме мы все равно не дадим. О, какие злые, да, попались родители. Ребенок уже на все вот готов, а мы вот не дадим. А почему не дадим? Потому что это вред ему нанесет. Это может его убить. Это Господь точно такой же. А есть такие духи, знаете, как вот у наших детей есть такие друзья в подъезде, в интернете, в каких-то там синих китах, в школе, от которых мы пытаемся максимально изолировать, они могут дать сигарету. Понимаете? Это кто такие друзья у нас с вами, которым запрещает обращаться Господь? Как вы думаете?
Бес.
Бес. Духи злобы. Поэтому, чтобы вот не произошло недоразумение, чтобы я вас не наказал, а отец, когда увидел, что с кем-то находится, да, какими-то глупостями, он же ремня может дать, да, вот, чтобы я вас не наказал, я ревнитель, любящий вас. Ни в коем случае вы не должны быть идолопоклонниками. Идолопоклонство запрещено. А каким образом может человек быть идолопоклонником? Вопрос касается только православных христиан, потому что те, которые вне церкви находятся, они вторую заповедь не то что нарушают, они вообще заповеди исполнить не могут. Они как бы вне. То есть вопрос касается именно тех людей, которые крестились, которые воцерковились, которые находятся за оградой церкви. Как они могут стать идолопоклонниками? Скажите мне, каким образом? А вот идолам мы не поклоняемся никаким. Вот скажите мне, научите, я не знаю. Вот чтобы рассада огуречная хорошо взошла, замачивать семена надо на растущей луне или на убывающей? Скажите мне. У меня был такой курьезный случай. Вот все батюшки освещают квартиры. И уже привыкли к тому, что бывает. Такой часто спрашивают вопрос, у вас не было никаких там полтергейсов, шумов? Почему? Спрашивают. Это чисто технический вопрос, потому что если что-то было такое, подобное, там, видели умерших родственников, или просто какое-то привидение, или какое-то там явление было, животное как-то себя вело, то к чину, вот к обряду освящения добавляют молитву о храмине, которая стяжаема бывает нечистыми духами. Там одна молитва добавляется просто в чинопоследование освящения. И никто не удивляется, когда батюшкам говорят, что там у нас, представляете, действительно, на самом деле, что такое произошло. И все вот знают, что стоит действительно осветить квартиру, и все пройдет. Причем неважно, какой священник это совершает, лишь бы он каждый день совершил, окропил святой водой, прочитал все, что требуется по требнику. Вот это все чинное положение, свечи расставил, разжег. И ко мне также один раз пришли люди, говорят, срочно приходите, вот это у нас все, домовой завелся. Я говорю, ладно, хорошо, приду. Нет, вот прямо вот сейчас я там ребенок за дома, а мне надо быть на работе, мы не знаем, что делать. Ну, а рядом с моим домом находится, пятиэтажка, рядом 9-этажный дом. Я прихожу, да, там ребенок, наверное, в классе 11 учится, перепуганный. Все, пришел, я расставляю, значит, святую воду, зажигаю свечи, крестики везде накрыл, спрашиваю, иконочка есть какая, давайте сюда поставим повыше, начнем с вами молиться. Имена записал, кто здесь живет. Он находит иконочку величиной с календаря, такую маленькую Богородицу, я думаю, куда ее повешать. Гляжу, а там висит уже домовой. Я говорю, боже, домовой, вы говорите, завелся, думаю, вот он, домовой, висит. Видели, наверное, у вас, может быть, тоже дома висит такой. Сделанные соломы с такими глазами. Идол, самый настоящий идол, домовой. Он меня смотрит такой, так это же, говорит, имеется в виду не полтергейст, это же как бы игрушка такая, нам ее подарили. Я говорю, это домовой. И он у вас завелся. Благодаря вам самим. Его немедленно сейчас выкиньте в урну. Он говорит, подождите, я маме позвоню. Звонит, батюшка какой-то сзади попался. Он говорит, домового выкинуть в урну. Она говорит, а вы что, его поймали, что ли? Он говорит, ну, батюшка говорит, что он вот этот, который вот там тетя Люся подарила, это вот он и есть. Там такая тишина. Потом, ну ладно, давай выкинем, посмотрим, что-то все выкинули в урну, я осветил. Потом они больше не появляются, видимо, все в порядке. То есть это первый момент. Второй момент, как вот мы можем нарушить вторую заповедь. У нас вот сейчас какой год начинается? Какой собаки? Огненные, да, желтые собаки. И знаете, вот столько агрессии всегда, батюшка, а ведь это наука. Это просто такая наука. Я уже неоднократно говорил, что за каждым знаком, у каждого знака, зодиака, их на самом деле, кстати говоря, 13, не 12, а 13, между Скорпионом и Стрельцом есть еще какой знак? Никто не знает. Змееносец, да. И эти все знаки, они смещены из-за эклиптики, по оси эклиптики, из-за прецессии. То есть, наверное, слышали, была у нас эра рыб, сейчас началась эра водолея. Это вот те люди, которые сейчас рождаются под знаком Овна, да, вот они собирают, допустим, какие-то гороскопы покупают, а это жертвоприношение, вот отдал 10 рублей за астропрогноз на 2018 год для Овнов, ты совершил языческое жертвоприношение, нарушил вторую заповедь, буквально. Но дело в том, что вы же имеете дело-то с дьяволом, а дьявол как переводится? Клеветник. Это значит, что на ноль Овна зашел знак созвездия, вот один из 30 градусов, из фрагментов, которые на всей эклиптике. Эклиптика – это ось, по которой ходит Солнце вокруг Земли условно. То есть если взять, что Земля – это центр Вселенной, и все остальное крутится вокруг нее, получается, что Солнце вращается тоже вокруг Земли по определенной линии. Эта линия называется эклиптики. И вот на этой линии есть 13 созвездий. Ну, 12 таких больших, примерно по 30 градусов. И 13-я, вот это вот маленькое, то, что я сказал. Так вот, на ноль Овна, они же на месте-то не стоят, они же двигаются постепенно, очень медленно двигаются. Это движение называется прецессия. Сейчас зашел знак Водолея. То есть вот то, что вы купили для Овнов, это все вранье, даже с точки зрения той же самой астрологии. И многие, вот у меня был такой случай, крестная мать пришла исповедоваться перед крещениями, и у нее висит амулет, весов, и я говорю, вы немедленно снимите, я иначе вас не допущу до крещения. Она говорит, я, говорит, к настоятелю пойду, что это такое, как это, какое право вы имеете вот, вмешиваться. Сходил к настоятелю, и все, она объяснила, она все сняла. То есть вот это тоже это самое настоящее идолопоклонство. И если оно в нашей жизни присутствует, то, конечно, мы должны как можно скорее от него отказаться. Да? Следующий момент тоже такая наука, фэншуй. Да? Надо обязательно дома, чтобы был круглый аквариум, и в нем 9 золотых рыбок, одна черная. Да? Если черный умирает, надо золотую туда, если золотая, то что? Тогда все с деньгами будет в порядке. Деньги. Деньги под денежное дерево. Да? Причем в зону дерева все это самое распределять. Надо. Приходил он, да, освещаешь, жаба такая в деньгах. Золотая. Я говорю, что она вас сделает? Батюшка, это зона металла. Я, это самое, а вот подскажите, вот в зону огня можно лампадку с иконой поставить? Да, вот так вот. И люди очень сильно грешат, вот, и вы должны понимать, против второй заповеди. Икону и лампадку мы вешаем на восток и молимся туда. Если нет возможности, вот бывает, что там на восточной стороне там туалет или балкон, или какие-то вот окна, что ну никак не повешать. Можно повешать и на другую сторону, не будет какого-то большого греха. Но распределение на какие-то зоны, они опасны чем? Что человек начинает верить, что происходит не из-за грехов, не Бог его спасает, а из-за того, что он неправильно гармонизировал энергию того пространства, в котором живет. Очень хорошо каяться в грехах и быть несчастным в том, в чем ты не виноват. Вот понимаете, вот по фэншую-то неправильно дом построили, не в том месте. Крыша у него не такая, а у нас денег нет, мы только здесь смогли купить квартиру. Вот маемся, вот, мученики самые настоящие, мученики фэншуя. Но такие могут не спастись. Такие могут не спастись.
Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» руководитель миссионерского отдела Свято-Симеоновского кафедрального собора города Челябинска священник Дмитрий Киряков продолжил беседу о заповедях Божьих.